Давид.
Урок 39, глава 25, заключение. Сегодня мы закончим изучение 25 главы книги Левит. В книге Левит в 25 главе мы изучали важнейший юбилей, который получил прозвище «Благоприятное лето Господне». Мне задали несколько вопросов о юбилее и о том, насколько верным и скрупулезным мог быть Израиль, следуя ему. На самом деле нет никаких библейских записей, указывающих на то, что Израиль праздновал юбилей. За пределами Библии в Талмуде есть много преданий о юбилее, и очевидно, что юбилейные годы соблюдались в разной степени, но нет никаких свидетельств или записей о том, что он когда-либо соблюдался скрупулезно. Вместо этого мы находим раввинские постановления о том, где именно должны применяться юбилейные законы. Другими словами, как далеко к северу, югу, востоку и западу от Иерусалима должна находиться израильская земля в соответствии с этими юбилейными постановлениями. Позже, после первого изгнания из страны Тии, этот вопрос стал еще более важным, потому что еврейскому народу нужно было знать, работают ли эти постановления за пределами земли Израиля. Раввины и мудрецы выделили у юбилея две проблемные области, чтобы определить ответ. Одна касалась земли, а другая касалась денежных долгов. Потому что принцип освобождения был, конечно, острым вопросом, который бедные люди хотели применить, а более богатые люди также быстро нашли способ обойти его. Еврейские религиозные власти постановили, что вопросы, непосредственно касающиеся земли, были ограничены только святой землей, в то время как денежные вопросы касались диаспоры, где бы она ни находилась. Другие раввины и мудрецы оспаривали это и говорили, что юбилейные законы применяются только в самом Израиле. Хотя я не могу с уверенностью сказать, как применить все многочисленные юбилейные постановления к нашей жизни, я могу сказать, что Священное Писание очень четко указывает, что земля, участвующая в юбилее, это земля, которую Бог дал Израилю. Поэтому я согласен с теми раввинами, которые говорят, что это касается только, собственно, Израиля. Это означает, верующие, что вам не нужно возвращать им землю, которую вы купили у кого, то каждый библейский юбилейный год. Вы также не можете аннулировать свой долг по ипотеке, когда наступит юбилей, извините. Однако божественные принципы, которые лежат в основе юбилея, остаются. Фермеры подтвердят, что давать земле полный покой каждый седьмой год – это хорошо для нее, хотя требование о субботнем году каждый седьмой год не распространяется на землю за пределами того, что когда-то было Ханааном. Опять же, книга Левит совершенно точна по этому вопросу. Принцип освобождения от долгов и рабства лежит в основе юбилея, и мы обнаруживаем, что работа Мессии, о которой говорится в пророчествах Ветхого Завета и в записях Нового Завета о пришествии Мессии, лежит в основе того, что он совершил. И еще один из этих юбилейных принципов предполагает, что израильтяне никогда не продают свою землю на постоянной основе не только кому-то за пределами собственного колена каждой семьи, но и за пределами своей нации. Это именно то, что навязывается Израилю сегодня Соединенными Штатами и правительствами других стран мира и принимается нынешним израильским правительством. Я содрогаюсь от того, что уготовано нам и им, поскольку Господь вершит свое правосудие за то, что они восстали против Него в таком деликатном и важном вопросе. После юбилея мы начали обсуждать принцип родственника-искупителя, и я сказал вам, что нигде в Новом Завете термин родственник-искупителя на самом деле не используется применительно к Иешуа. Скорее всего, этот термин сокращен до «искупитель». Новый Завет предполагает, что мы уже знаем нюансы такого рода вещей. Например, что такое родственник-искупитель. Позвольте мне внести ясность. Да, конечно, Иисус Христос – наш родственник-искупитель. Дело в том, что именно Тора объясняет обязанности и качества родственника-искупителя, а не Новый Завет, как и во многих других случаях. И мы обнаружили, что в соответствии с законом Моисея Иешуа действительно квалифицировался как родственник-искупитель, поскольку был родственником, это был, имел средства для уплаты долга. И это означает, что его жизнь была принесена в жертву. Все это хорошо и замечательно. Но кто же является родственниками Иисуса? На физическом, национальном уровне есть только один возможный ответ. Его родственники – израильтяне. И точка. Физическим народом Иешуа, нацией и культурой, с которыми он отождествлял себя, был еврейский народ. Он никогда не выставлял себя каким-то универсальным человеком. Он не был какой-то странной универсальной личностью, которая представляла всех людей. Он был смуглым семитом с оливковой кожей, рожденным от еврейской матери. У нас есть генеалогия Мириам, Марии, подтверждающая это. Законы, которым следовал Иешуа, были еврейскими законами. Традиции, которым он следовал, были еврейскими традициями. Бог, которому он поклонялся, был еврейским Богом. Иисус с физической точки зрения человека был настолько евреем, насколько это возможно. Так кто же были родственники Иисуса? Евреи. Или, точнее, израильтяне. Его родственники были теми людьми, отделенными для Бога. Если Иешуа действительно является родственником-искупителем, то на физическом уровне он может искупить только своих родственников-израильтян. В противном случае он вообще не родственник-искупитель, он всеобщий искупитель. Спас ли Иисус всех людей? Универсально, без исключения или различия. Стало обычным делом говорить: «О да, разве это не замечательно?» Но с точки зрения Писания, а не доктрины, ответ отрицательный. Он спас только тех, кто верит в Него. Помните, что в 25 главе книги Левит ясно сказано, что родственник-искупитель не может искупить иностранца. Иностранец – это не израильтянин. Будьте внимательны и не делайте поспешных выводов. Ни один иностранец даже не имеет права на выкуп. Левит 25, 44, 46. «А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которое у вас, которое у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение. Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью». Позвольте мне сказать это еще раз. Иностранец, тот, кто не является частью народа Израиля, не имеет права на искупление. 25 глава книги Левит также говорит, что иностранец, который живет с Израилем, не имеет права на это. Каково определение иностранца, живущего среди них? Кто-то, кто живет с Израилем, но не как Израиль. В Израиле было много людей, которые жили среди них и пользовались всеми экономическими и другими преимуществами в области безопасности, которые были результатом того, что Бог изливал благословение на свой народ. Вот почему они решили жить среди Израиля. Но искупление было не для них. Иешуа мог спасти только своих родственников. А его родственники – это только те, кто отождествляется с Израилем.
А теперь, прежде чем кто-нибудь из вас выбежит за дверь с криком «Еретик! Позвольте мне закончить!»
С того времени, как Иегова отделил одного человека от всех остальных людей на лице земли, Авраама, чтобы начать новую линию людей для Бога, было предусмотрено, что любой человек из любой нации может быть присоединен к Израилю на условиях полного гражданства. Но к этим людям были предъявлены требования. Они должны были отказаться от своих ложных богов и преданности своему бывшему народу и поклоняться только Иегове. Еще они должны были следовать законам еврейского общества. Другими словами, они должны были жить в соответствии с положениями заветов, которые Бог заключил с Авраамом и его потомками. Иностранцы стали народом Божьего Завета, только приняв Божий Завет. Когда они приняли Божий Завет, то получили право на искупление, как и все остальные израильтяне. Израильтянином делала не его родословная или генеалогия. Израильтянином его делала принятие Иеговы как своего Господа и его заветов как своей конституции. Так было всегда. Завет Иешуа, который мы называем Новым Заветом, что это всего лишь венец серии заветов, заключенных Богом с Израилем. Он рассказал нам о необходимости, цели и характеристиках Нового Завета, который является всего лишь обновлением первоначального Завета в Ветхом Завете. Новый Завет просто определяет, кто такой Мессия, и рассказывает нам, как он исполнил все пророчества Ветхого Завета о себе и что его пришествие означает для человечества.
Все заветы, за исключением, конечно, завета Ноя, начиная с Авраама, были заключены с евреями. Не существует такого понятия, как библейский завет с язычниками. Скорее, как Павел так красноречиво объясняет в послании к Римлянам 11, необходимо, чтобы язычники, пришельцы для Израиля, были привиты к Израилю, чтобы мы могли находиться под израильскими заветами и таким образом не считаться больше иностранцами. Только находясь под заветами Израиля, мы можем считаться родственниками Иешуа и, следовательно, иметь право быть искупленными нашим мессианским родственником-искупителем. Но точно так же, как все законы и принципы Торы были физической демонстрацией духовных принципов, так и с приходом Мессии Иешуа язычникам не нужно было становиться израильтянами физически, как это делали древние иностранцы посредством церемонии физического обрезания в знак верности народу Израиля. Только по вере, которая является действием Духа, по вере в Иешуа Хамаши Аха, мы присоединяемся к Израилю на духовном уровне. Именно с помощью обрезанного сердца мы присоединяемся к духовному Израилю. А что такое Израиль на духовном уровне? Это совершенный небесный идеал, Божьего обособленного народа, который воплощает в себе все духовные принципы Торы. На самом деле, говорит Павел, просто быть евреем, евреем по рождению, по крови, недостаточно, чтобы быть частью Божьего царства и его вечного обособленного народа. Конечно, физическая плотская реальность еврейства никогда не может быть отнята у еврейского народа, и это приносит со собой определенные преимущества и почести. Но физическое еврейство не является обязательным условием для постоянных отношений с Богом Вселенной или для искупления Мессии, нашим родственникам-искупителям. Скорее, это духовное. Реальность еврейства, самая полная реальность заветов и Иеговы, кульминацией которой является то, что Бог становится плотью и отдает свою собственную жизнь в качестве выкупной цены за нашу, которая определяет эти отношения. Вот так как же получается, что Иисус еврей может быть родственником-искупителем того, кто родился за пределами Израиля? Того, кто не принадлежит к израильскому народу, не может. Человек должен быть соединен с Израилем, которым мы являемся, когда приходим к доверию к нему. Опять же, не на физическом уровне, а на духовном уровне. Обратимся к посланию к Римлянам 11. Мы будем продолжать рассматривать его до тех пор, пока не вникнем в этот ключевой раздел Библии настолько глубоко, что он станет нам очень близким. Прочитайте послание к Римлянам 11:13-24. Оливковое дерево – стандартная библейская метафора для Израиля. И Павел ясно дает понять, что те из нас, кто родился язычниками-иностранцами, должны быть привиты к израильскому оливковому дереву, удалены от наших прежних корней диких оливковых деревьев языческого мира. И нам говорят, что у израильского оливкового дерева есть несколько отломленных ветвей. Есть некоторые из его членов Израиля, которые были отломлены, удалены. И эти отломленные ветви – это те израильтяне, которые отказываются верить в родственника и искупителя, которого Бог послал за ними. Те из нас, кто родился язычниками, являются иностранцами, которых необходимо привить к израильскому оливковому дереву. Дереву, которое не является естественным для нас, если мы хотим принять участие в заветах Израиля. Те, кто родился евреем, являются уроженцами израильской оливы. Но для того, чтобы оставаться привитыми, говорит Павел, они должны оставаться верными Божьим заветам, каждому из них, включая откровение Мессии. Поэтому для того, чтобы еврей или язычник стал частью израильского оливкового дерева со времен пришествия Иешуа, истинного и высшего идеала Израиля на духовном уровне, мы должны принять Мессию, которого послал нам Бог. Вы понимаете это? Иисус – родственник-искупитель. Потому что он искупает своих родственников. Благодаря вере в него мы прививаемся к его семье, израильтянам, и становимся родственниками, чтобы он мог искупить нас. В противном случае, если мы остаемся чужеземными язычниками, чужеземцами, живущими среди евреев, мы не являемся его родственниками и не имеем право иметь родственника-искупителя. Как родственник-искупитель, который покупает свободу другого или влияет на освобождение другого члена своей семьи, так и Иешуа покупает нашу свободу и освобождает нас от рабства. И как родственник-искупитель из книги Левит искупает посредством своего рода личной жертвы То есть он платит цену за все, что он причинил, а человек в долгу получает всю выгоду. Так и Иисус платит цену посредством своей личной жертвы от нашего имени. Однако у всего этого есть и другая сторона.
Есть Гоэль Хадам, функция родственника-искупителя, как кровного мстителя. В конце времен, когда Иешуа приходит, чтобы победить дьявола и победить зло, он приходит как кровавый мститель Гоэль Хадам. В первый раз, когда он пришел как Гоэль, родственник-искупитель, который платит цену за искупление. Эта функция завершена, и ее не нужно выполнять снова. Когда он придет в следующий раз, Мессия придет как Гоэль Хадам, кровавый мститель. Иисус, наш кровный мститель, свяжет лукавого для уничтожения. Те, кто боролся против народа Божьего, преследовал и убивал его, теперь прольют свою кровь, и он тот, кто прольет эту кровь. Те, кто уже умер в своем грехе, теперь, так сказать, прольют свою вечную кровь. Те, кто будут присутствовать в Хармегиддо, Армагеддон, чтобы сразиться с Иешуа, сначала прольют свою физическую кровь, а затем прольется их вечная кровь. Это день, обещанный Богом, день, когда Он отомстит. Великий и страшный день Господень, день, когда Иисус Христос, родственник-искупитель, отомстит за кровь своих сородичей. Вот вам и кроткий, и смиренный Спаситель, который и мухи не обидит. Откровение 19:1-2. «После всего этого я услышал в небесах некий звук, напоминающий шум огромной толпы, который воскликнул: „Аллилуйя! Победа, слава, сила нашего Бога! Ибо суды Его истинны и справедливы!“» Он судил великую блудницу, которая растлила землю своим блудом. Он отомстил той, руки которой в крови его слуг.
Я уже говорил о том, что есть две природы Мессии, которые проявят себя: страдающий слуга и могучий воин-царь. Евреи говорят об этом в терминах Мессия бен Йосеф, страдающий слуга, и Мессия бен Давид, могучий воин-царь. Большинство евреев не принимают Иешуа как Мессию, отчасти потому, что он не проявлял свою природу воина-царя, когда был здесь, на земле. Это была та сторона Мессии, которую они действительно хотели видеть. Но, особенно среди ученых-раввинов, была еще одна причина для их отрицания Христа как Мессии. Они видели только сторону кровного мстителя в родственнике-искупителе, важную для них. То есть ко времени Иисуса принцип и законы родственника-искупителя были сведены в первую очередь к принципам и законам мстителя за кровь. Выкуп члена семьи из рабства или потери земли больше не считались обязанностью родственника. Эти законы из Левит 25 искажались и переворачивались до тех пор, пока главная цель родственника-искупителя не превратилась из обязанности в право первого отказа. Другими словами, во времена Иешуа выкуп считался совершенно необязательным для близкого члена семьи. И часто выкуп просто означал, что богатый родственник имел право первого отказа в приобретении участка земли, который более бедный родственник продавал. Этот процесс превратился из жертвы со стороны искупителя в благословение. Для искупителя благословение приобретения и прибыли. искупитель становился владельцем этого участка земли. Он не возвращал его бедному родственнику, который потерял его, как того требовал закон. Другими словами, это стало похоже на нашу современную концепцию приобретения части заложенного имущества на ступеньках здания суда и сохранения его как своего собственного для своей собственной выгоды. Единственная причина, по которой кровная месть не происходила регулярно во времена Христа, заключалась в том, что римляне объявили ее вне закона, но, тем не менее, время от времени она все равно случалась у евреев. Одна из теологических причин, которую некоторые раввины будут использовать, чтобы объяснить, почему Иешуа никак не может быть мессией, заключается в том, что он вел себя не так, как подобает мстителю за кровь. И они правы. Но точно так же, как Иешуа не явил собой мессию бен Давид, воина-царя, при его первом пришествии, но явит при втором, так он и не явил атрибут кровавого мстителя при его первом пришествии, но явит опять же при втором.
Откровение 6:9-11. «Когда ягненок снял пятую печать, я увидел под жертвенником души преданных смерти за провозглашение Божьего слова», то есть за свидетельство. Они взывали громким голосом: «Властелин, Хакадош, истинный, сколько еще пройдет времени, пока ты осудишь живущих на земле и отомстишь за нашу кровь?» Каждому из них была дана белая одежда, и сказано было им, чтобы они подождали еще немного, пока число тех, кто трудился вместе с ними, их братьев, которые будут убиты так же, как и они, не достигнет полноты. Иешуа, наш родственник-искупитель, потому что, доверяя ему, мы становимся его родственниками. Он наш кровный мститель, и крови врага Божьего в долине Армагеддон нальется столько, что она будет доставать до уздечки коня. И это сделает Иисус, возглавляющий атаку.
На этом заканчивается 25 глава книги Левит, и мы переходим к двум оставшимся главам книги Левит. Мы довольно быстро пройдем эти последние две главы. А сейчас давайте немного повторим и закрепим в нашем сознании некоторые важные принципы. Как мы, надеюсь, начали понимать во время изучения Торы с ее правилами и предписаниями, библейскими праздниками и системой жертвоприношений, Иисус пришел, чтобы исполнить все это, а не отменить или положить этому конец. Он пришел, чтобы явить все идеальные духовные принципы, которые закон продемонстрировал таким образом, чтобы человечество могло понять с помощью видимых средств в форме красочного ритуала, назначенного времени и национальных праздников, через субботний покой, через строительство скинии, а затем храма. Он в конечном итоге принесет эти физические представления к их высшей божественной цели, что так важно для понимания и, честно говоря, практически противоположно тому, чему учат как основополагающей доктрине языческой церкви, так это то, что Иисус пришел не для того, чтобы покончить с Торой и всеми принципами и пророчествами, которые она содержала. Он не уничтожал Тору, а затем начинал все сначала с новым набором принципов и заповедей. И как Мессия он прямо заявил об этом в Евангелии от Матфея 5:17-19. Это часть Нагорной проповеди, которую каждый из находящихся здесь должен запомнить, часто ссылаться на него и указывать на него своему пастору или друзьям, которые все еще верят, что закон мертв и исчез. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что там сказано, это говорит Иешуа.
Евангелие от Матфея 5:17-18. Не думайте, что я пришел отменить Тору или пророков. Я пришел не отменить, но исполнить. Да, именно говорю вам, что до тех пор, пока не исчезнут небеса и земля, даже иуд или черта не исчезнут из Торы, пока не произойдет все то, что должно произойти. Это был высший смысл и намерение каждого из пророчеств и законов, которые он раскрывал. Теперь, пожалуйста, задумайтесь об этом на секунду. Каким бы упрощенным ни было это утверждение, и как бы часто я его не повторял, иногда наш ум не совсем осознает его грандиозность.
Все в Торе и в пророках было похоже на чертеж Божьего плана. Была набросана общая картина. И было тщательно прописано, как каждая часть плана должна была выглядеть и действовать. Каждый материал, каждое измерение, каждое наставление и ритуал соответствовали каждой части его плана Царства Божьего. Он был точным и критичным. Позвольте мне проиллюстрировать это для вас. Представьте, что вы купили хороший участок, а затем обратились к застройщику, составили планы и чертежи и наняли его для строительства этого дома. Вы уехали, а когда вернулись через 6 месяцев, на вашем участке действительно был дом, но он совсем не походил на чертежи. Вы спрашиваете своего застройщика: «Что ты сделал?» «Я просил металлическую крышу, а получил битумную черепицу. Я просил, чтобы дом был построен из бетонных блоков. Вы сделали его из дерева. Я сказал вам, что хочу ковровое покрытие, но вы положили ламинат. Я просил двухэтажный дом, вы сделали его одноэтажным. Я сказал, что дом должен быть 280 метров квадратных, а он всего лишь 180 квадратных метров. Предполагалось, что у него будет гараж на
2 машины, а вместо этого у него есть двойной навес для машины. А он в ответ говорит вам: да, но вы хотели 4 спальни, и вы получили 4. Вы просили 3 ванные комнаты, и вы получили 3. Ты сказал, что хочешь гостиную и кабинет, и все это у тебя есть. Итак, в чем проблема? Все остальное – это просто детали. Проблема, конечно, в том, что строитель не следовал плану. То, что вы получили в итоге, существенно отличалось от чертежей. Это был дом, но это был не тот дом. Итак, давайте рассмотрим эту иллюстрацию немного подробнее. Поскольку вы недовольны этим, вы не принимаете дом, и поэтому застройщик застрял с ним. Он выставляет его на продажу, надеясь продать кому-то другому. Несколько человек приходят посмотреть на него. Одной семье он особенно нравится, и они его покупают. У них вообще нет проблем с домом. На самом деле они рассматривают его как выгодную сделку и думают, что он прекрасно соответствует их потребностям, такой, какой он есть. Они переезжают и живут там своей жизнью, полностью удовлетворенные. Конечно, они не знают, что они купили не то, что предполагалось изначально. Дом, в котором они живут, не был построен по первоначальным чертежам, поскольку они никогда даже не видели первоначальных чертежей. Дом, которым они теперь владеют и в котором живут, кажется им прекрасным, он функционирует нормально для них. В нем достаточно спален и ванных комнат, он казался достаточно большим, так что они счастливы. Они никогда не узнают, пока не услышат об оригинальных чертежах.
и не посмотрят на них внимательно, каким великолепным и замечательным должен был быть этот дом. То, каким они его приняли, лишь частично соответствовало тому, что было запланировано. Но это знакомо, удобно. И даже если бы им дали возможность увидеть первоначальные планы, скорее всего, они бы этого не захотели, потому что это лишнее беспокойство. Это чем-то похоже на то, когда мы изучаем жизнь Мессии и грядущее Царство Божье в Новом Завете, прежде чем мы изучим начало всего сущего, законы и принципы Господа, пророчество о пришествии Мессии и то, как должно выглядеть Царство, и это все содержится в Ветхом Завете. Планы Царства можно найти в Торе и пророках. Проблема Новозаветной Церкви заключается в том, что у нее нет всей информации. Она вполне удовлетворена тем, что у нее есть, не понимая, что можно иметь гораздо больше, потому что большинство из них не только не знакомы с первоначальными чертежами, но и многие религиозные лидеры говорят им, что чертежи были плохими. Чтение оригинальных чертежей просто собьет с толку или сделает людей неудовлетворенными, или даже отдалит их от веры. Некоторые скажут, что божественный архитектор выбросил первоначальные чертежи и был. Разработан совершенно новый план. Так что в любом случае изучать эти старые чертежи просто пустая трата времени. Мы должны просто принять то, как дом выглядит сейчас, и двигаться дальше. Одна из сложных проблем, с которой церковь боролась практически с момента своего основания, тем не менее Библия ясно заявляет об этом, заключается в том, что искупление языческого мира зависит от еврейского мира. Послушайте, что сказал Иисус, разговаривая с самарянкой у колодца. Иоанна 4:19-22. «Господин, я вижу, ты пророк», – ответила женщина. «Наши отцы поклонялись на этой горе, а вы говорите, что поклоняться нужно в Иерусалиме». Иешуа сказал: «Женщина, поверь мне, приходит время, когда вы не будете поклоняться отцу ни на этой горе, ни в Иерусалиме. Вы не знаете, чему поклоняетесь. Мы знаем, чему мы поклоняемся, потому что спасение приходит от иудеев». Спасение неразрывно и органично связано с посланием к евреям. На прошлом уроке я сказал, что не существует такого понятия, как библейский завет, заключенный между Богом и язычниками. Нет никакого языческого завета. Каждый заключенный завет, начиная с Авраама, был заключен между Иеговой и евреями. Это не означает, что Бог не принимает меры для привлечения язычников в лоно израильских заветов. Создание условий для участия язычников в еврейских заветах началось с Авраама, не как отдельный завет для язычников, а как часть израильских заветов. Аврааму было сказано, как одно из положений завета Авраама, что все народы мира будут благословлены им и через него. Это обязательно означает, что каким-то образом когда-нибудь язычники получат возможность быть включенными в завет. Но это благословение должно произойти и произойдет только через Авраама и его потомков евреев. В качестве демонстрации того, как в конечном итоге произойдет благословение язычников и как это будет выглядеть, в библейские времена Аврааму было объявлено Богом о том, что эти иностранцы должны будут отречься от своих ложных богов, а чтобы принять иноземца-язычника в Израиль, он должен стать физическим членом Израиля, принимать только Иегову, Бога Израиля, и жить по общинным правилам и предписаниям евреев. В конечном итоге эти правила и предписания будут изложены в Торе, в частности, в той части Торы, которая известна как закон. Позже, на горе Синай, это правило было немного усовершенствовано, и в него был включен ритуал мужского обрезания как требование для иностранца, чтобы стать частью Израиля. И были установлены тщательно определенные правила и предписания сообщества. Таким образом, в то время как этот новичок или чужак начинал жизнь как иностранец, если он желал быть частью Израиля. И если он принимал правила Еврейского Завета, тогда он больше не являлся иностранцем, он становился израильтянином, действующим под благословениями и проклятиями заветов, которые Бог заключил с Израилем. Определение «иностранец» к нему больше не применялось. Павел в послании к Римлянам 11 ясно дает понять, что тот же принцип остается в полном действии даже при крови Мессии. Точно так же, как мужское обрезание было добавлено в качестве физического требования на горе Синай, вера и доверие к еврейскому Мессии были добавлены в качестве духовного требования в соответствии с новейшим заветом. С приходом Иешуа Божий отделенный народ начинает обретать более высокую и полную духовную сущность. Еще больше исполняется пророческое благословение, данное Аврааму как обещание, что через него будут благословлены народы мира. Однако все это происходит в соответствии с положениями заветов, данных Израилю, а не вне их. Родственник-искупитель – это должность, созданная в соответствии с заветами, данными Израилю, и действительно только в соответствии с законами Израиля, содержащимися в Торе, а не вне их. Мы не можем ходить вокруг да около, придумывая новые правила и постановления для родственника-искупителя, потому что это соответствует нашим целям и планам. И вот итог. Изменил ли Иисус положение Торы об израильском родственнике-искупителе, оставив свои израильские корни позади, выйдя за рамки израильских заветов, создав новые правила и став родственником-искупителем из язычников? При этом Израиль больше не является его родственником, а вместо этого язычники теперь его родственники. Или он следовал предписаниям Торы об израильском родственнике-искупителе, оставаясь израильтянином, и тем самым прокладывал путь и приветствовал язычников в своей израильской семье, чтобы он мог искупить их. Павел прямо отвечает на этот вопрос в послании к Римлянам 11. Послание к Римлянам 11:17-18. «Но если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, был привит посреди них и стал наравне с ними пользоваться богатством корня маслины, то не хвались, словно ты лучше остальных ветвей. Однако, если хвалишься, помни, что не ты поддерживаешь корень, а корень поддерживает тебя». Требование состоит в том, что мы должны присоединиться к семье Иисуса, а не он к нашей. Не было такого, что в Ветхом Завете земля вращалась вокруг солнца, а теперь в Новом Завете солнце вращается вокруг земли. Повторю еще раз. Это духовный вопрос, а не физический. Язычники не становятся физическими евреями, когда принимают Иешуа. Точно так же евреи не становятся физическими язычниками, когда принимают Иешуа. Более того, Даже если 99% из тех, кто доверяет Иешуа спасения, даже не знают, что они были привиты к израильским заветам, они все равно спасены. Но насколько больше мы начинаем понимать и насколько более полезными мы можем быть, когда открываемся этой замечательной истине. На следующем уроке мы начнем изучать 26 главу книги Левит.